Глава четвертая. Вас что-то смущает? Первое. Но Заикина-то какова?
Родись, Лизонька Заикина, на 5 лет раньше, была бы ровесницей века. От отца ее, обывателя Петра Тимофеевича, умершего от чахотки, когда дочери не исполнилось и 9, осталась характеристика, выданная околоточным надзирателем, беспокойного характера, входил в неприличное звание суждения, имеет дух ябеды и расстраивает свое общество. От матери, повивальной бабки, пережившей мужа всего на год, не осталось ничего, кроме принятых ею младенцев, да еще хибара. От родителей малолетняя Заикина получила в наследство домишко в так называемом мокром месте у Горбатого моста, без фундамента, на 2 комнаты с кухней, с кудлатой сукой Трясцей в довесок. Не на улице, под забором. И слава Богу. Ну, раз такая комедия, значит, самое время для театра. Вернее, для глухого, заросшего бурьяном пустыря, пастбища лохматых коз, даже не подозревающего, что пришел ему срок быть театральной площадью. Еще при жизни родителей Заикиной здесь заканчивался город. Дальше шел провиантский магазин, за ним ров и, наконец, вал. «Где же еще ставить театр, если не здесь?»
«Так», — сказал поляк Калиновский.
«Я», — согласился немец Штейн.
И скинулись на постройку. Лучшего времени, чем декабрь, для открытия театра не нашли. Храм Мельпомены, деревянная мазанка в 3 яруса с галереей, печей не имел. Так что зрители, включая первых лиц города, сидели в шубах, шапках и калошах.
«Зябнешь, бывало», — отмечала почтенная публика. «Угораешь. Зал темный, скучный. Здесь дует, там каплет свечным салом. И камни на колонны пожалели. Поставили столбы, окрасили белой глиной.
Но это почтенное. Что с нее возьмешь?
Надо быть ближе к народу.
Вот, к примеру, вертлявой девчонке Заикиной, тайком пробиравшейся на представление мимо билетеров и капельдинеров, театр казался раем Господним. Она так и сказала великому Щепкину, когда Михаил Семенович в антракте спектакля «Москаль-черивник» вышел на перекур. «Хочу», — говорит, — «благодетель, в рай, актеркой, дай дозволение!»
Щепкин усмехнулся. «Рада душа в рай, да грехи не пускают. Малолетка ты, подрасти сперва!»
Голенастая пигалица сморгнула, удрала бегом за кулисы и принялась там вольной волей шарудить, переставлять реквизит с места на место. Даже на сцену выскочила трянья такая. Сальные плошки в кучу сгребла. Ее погнали в зашей, она бегом к Щепкину. А тот возьми и передумай. Замолвил словечко. Взяли Заикину в труппу статисткой. Через 5 лет ей дали роль в щепкинском бенефисе «Наталка Полтавка». Заикина к тому времени расцвела, налила с плотью. Но, видно, недостаточно. Просилась в Дон Жуана, ей отказали. Порок, как известно, должен быть наказан. В финале трагедии с потолка на канатах спускалась адская фурия и увлекала соблазнителя в гиену огненную. Гиена, между нами, вряд ли находилась на небесах, но спуск фурии сочли куда более выразительным, чем явление снизу, из-под дощатого пола. Заикина спала и видела себя фурией. Узнав, что роль получила соперница, Лиска смолчала и даже не попыталась выдрать гадине все волосы. Такая покорность виделась подозрительной. Ждали пакости. И пакость свершилась. На премьере канаты перепутались. Фурия, подбитой уткой, кувыркалась в воздухе, тщетно пытаясь ухватить ошалелого Дон Жуана, и зал вторил этому цирку гомерическим хохотом. В дальнейшем Фурию играла Заикина. Без происшествий. Шли годы. Ребром вставал вопрос нового театра. За дело рискнул взяться Людвиг Молотковский, актер труппы Штейна. В распоряжении пана Молотковского было все. Энтузиазм, поддержка коллег, уважение горожан. Все, кроме сущего пустяка. Денег. И Молотковский обратился к Заикиной, на тот момент женщине зрелой, опытной, 34 лет от роду. Ясное дело, что деньгами Заикина его судить не могла. Но про Елизавету Петровну в труппе болтали разное, и Людвиг, смурной от отчаяния, поверил. Заикина выслушала, поставила ряд условий, которые Молотковский принял, не чинясь, и кивнула: «Хорошо». Неделю спустя купец Козьма Кузин, обуян демоном филантропии, выдал ссуду на строительство театра. 40 000 рубликов. «Во как, судари мои!» Молотковский на радостях напился, проспался, похмелился и явился к Заикиной во второй раз. Рассыпался в благодарностях, как положено, и пожаловался, что город отказывает ему в участке земли. Заикина погадала ему на кофейной гуще, поскольку карт еще не приобрела, и сказала, что было, что будет, чем сердце успокоится. Спустя 6 месяцев городская дума согласилась отвести Молотковскому участок земли для строительства театра. Земля, правда, осталась собственностью города с ежегодной уплатой налога в 200 рублей. Но Молотковский от счастья прыгал до потолка. Прыгал, прыгал и напрыгал первый в городе каменный театр на 1000 зрителей. 3 яруса, 60 лож, 100 кресел в партере, печное отопление. Столица от зависти прикусили языки. Сцена освещалась не сальными плошками, а керосиновыми лампами, светочами прогресса. И на сцене этой блистала Елизавета Петровна Заикина, любимая дочь Мус. Впрочем, блистать она начала с некоторой досадной задержкой. Архиепископ Смарагд наотрез отказался освещать театр, полагая сие заведение греховным чуть больше, чем сверху донизу. Молотковский кинулся к Заикиной, прося совета. Та в помощи отказала. Как бы Елизавета Петровна ни кудесила, с архиереем связываться не хотела, но дала совет. «Ты же поляк», — напомнила она Молотковскому. «Поляк», — согласился тот. «Значит, католик». «Католик, да». «Ну и обратись к ксензу», — гаркнула Заикина. «А Господь сам разберет, где свои, где чужие». Ксенз прибежал чуть ли не бегом. Он так всегда бегал, когда выпадал шанс сделать что-нибудь в пику суровому архиепископу. Первый сезон открыли в августе. В декабре пусть дураки открывают. Спектаклем в память актера Волкова по пьесе князя Шаховского. Заикина сыграла немало-немного ее императорское величество, самодержицу всероссийскую Екатерину II, к которой, как многим было известно, актер Волков хаживал в кабинет без доклада. На банкете, устроенном в честь открытия, выпив шампанского, Заикина предрекла, что театр простоит 300 лет, если снаружи останется прежним. Ей вняли. Знали за Елизаветой Петровной умение глянуть самую мекотку вещей. Реконструкции театра с тех пор устраивались каждые 10 лет. Зрители жаловались на плохую акустику и отсутствие фойе, актеры сетовали на тесноту гримерных. но перемены затрагивали лишь внутренние части здания. Фасад же оставался практически неизменным.
Когда в левом крыле театра решили обустроить кондитерский магазин Жоржа Бормана, дочь Младковского, здание перешло к ней по дарственной записи, поступила с умом, первым делом обратившись к Заикиной. Борманы – это было серьезно. Их компания имела право наносить на этикетки государственный герб двуглавого орла. Кроме престижа, это давало защиту от подделок. Просто за подделку купец-мошенник отделывался штрафом, а за подделку герба шел на каторгу. По уму следовало соглашаться, не раздумывая. Но Заикина уперлась. Затребовала планировку магазина. С пристрастием допросила кондитеров, что где будет стоять. В итоге она все-таки дала добро. В этот же год Заикина купила свою первую колоду карт. Малую девицу Ленорман. А вскоре и вторую, большую девицу, с наставлением для гадания складными картонками. Играла она с этого времени все реже, а гадала все чаще. Роли сузились до амплуа комических старух, к засаленным девицам добавились испанец и амазонка, затем карты Таро, стремительно набиравшие популярность. Этой колодой Заикина гадала архитектору Михайловскому, который явился спросить, может ли он придать фасаду театра черты французского ренессанса. Заикина долго бродила по кабинету, перекладывая безделушки с места на место. Потом раскинула карты и кивнула. «Можете, сударь мой». Архитектор остался доволен. Заикина тоже. Недовольной осталась только дочь Младковского. Сразу после ремонта фасада она овдовела. Потом город потребовал возврата долгов, и Вера Людвиговна сдала театр в наем. Началась многолетняя тяжба по вопросу о возможности заложения и перезаложения здания театра в городском банке для покрытия долга. Театр отошел к внучке Младковского, та затеяла очередную перестройку, уже не справляясь, у Заикиной можно это делать или нельзя, и результат не замедлил сказаться. Финансовый крах встал на пороге незваным, дурно пахнущим гостем.
«Ну, театр, положим, не закроют», — вслух предположил Алексеев. «В крайнем случае отойдет под городское управление. Но Заикина-то какова? Вас послушать, Неонила Прокофьевна, так театр всем обязан ей и только ей».
«Святая!» — мамаша перекрестилась. «Бог нашептывал!»
«Святая!»
— поддакнула дочь. Алексеев не ответил. Оладьи Неониле Прокофьевне удались исключительные. «А если со сметаной, так и вовсе хоть рта не раскрывай. В смысле, не закрывай. Короче, жуй да помалкивай».
Зато мамаша трещала без умолку. С ее слов выходило, что на покойнице Заикиной мир стоял, как на черепахе. Сам Алексеев был лишен счастливой возможности видеть Заикину на сцене. Когда он впервые посетил город Икс, Елизавете Петровне было за 70. Но ясно помнил, что никто из здешних театральных деятелей не упоминал при нем актрису-гадалку, хоть в мистическом контексте, хоть в реалистическом.
«Пишь ты! Фасад нельзя перекраивать». «Я сейчас уйду», — предупредил он мамашу. «Сразу после завтрака. Выдайте мне ключи, если куда-то собираетесь. Впрочем, выдайте в любом случае, пригодятся. Или у вас нет запасных? Я могу заказать в слесарной мастерской».
«Мы тоже»,
— откликнулась мамаша. Реплика прозвучала с загадочным пафосом. «Что тоже? Тоже можете заказать ключи?»
«Любезный...»
Дочь вжала голову в плечи. Алексеев смотрел на мамашу, раздувшуюся от волнения,
как лягушка перед лицом опасности. Понимал, чего та ждет, на какой ответ его вызывает, выталкивает, словно помощник режиссера, начинающего актера из-за кулис на сцену. «Ладно», — решил он, — «пускай». «Константин Сергеевич, я уже представлялся».
«Ну да, любезный Константин Сергеевич, прошу вас».
Чувствуя, как душевное спокойствие, еще недавно парившее на высоте, стремглав летит под гору, будто мальчишка на салазках, Алексеев покорно тащился за мамашей. Широким жестом Неонила Прокофьевна распахнула дверь в комнату, где проживала вместе с дочерью.
«Вот!»
В комнате царил погром. Тут и там валялась разбросанная одежда. Платья, кофты, юбки, туфли, пара валенок, калоши, шляпки, давно вышедшие из моды. Бесстыдно открытые взгляду красовались льняные сорочки, корсет, нижняя юбка с обручем из китового уса, лиф с обвисшими шнурками, панталоны. Побольше на завязках, поменьше на пуговицах, чулки шерстяные, подвязки, короче, интимные предметы дамского туалета, оптом и в розницу. «Нарочно», — понял Алексеев. «Чтобы я увидел». «Хорошо, я вижу. Я даже подчеркну, что вижу. Дамы старались. Надо подыграть». Он выпучил глаза и сипло задышал.
«Вот».
Мамаша указала на баул, чье чрево было до половины набито разномастным барахлом. Реплики Неонилы Прокофьевны не отличались разнообразием, как и жесты. «Не извольте беспокоиться». Алексеев пожал плечами. «Я, в общем-то, и не беспокоюсь. Вот, сегодня же мы съедем. Будьте уверены». «Щетка», — подумал Алексеев. «Неужели это она переставила мою зубную щетку? Чепуха! Ей-то зачем?» «Куда вы съедете? Вам есть куда перебраться?» Он знал, что скажет мамаша, и не удивился, услышав: «Это не должно вас беспокоить». «И все-таки».
«Моя двоюродная сестра живет за кладбищем».
«Частный дом?»
«Одно слово, что дом. Хата, мазанка, колодец на улице. Муж сестры был против. У них дети трое. Старший летом сыграл свадьбу. Жену привел, живот огурцом, в апреле рожать. Ничего, разместимся. Родные люди, не кот начихал. Стану за младенцем ходить, отслужу». «Родные люди», — эхом откликнулась дочь. «Тетя добрая».
«Ненавижу», — вздохнул Алексеев. «Себя ненавижу, всю эту дрянную ситуацию. И ведь знаю доподлинно, по какому сценарию разыграна оперетка. Каждую ноту могу назвать по имени. И тем не менее, ползу в колее по обрыдшему рисунку роли». «Милосердие? Ерунда! При чем здесь милосердие? Она давит из меня сочувствие, как сок из яблока. А я просто не хочу выглядеть сатрапом, жестоким тираном, изгнавшим женщин на мороз». Когда родилась Кира, жена стала звать ее Кирой Дарьевной, а меня Дарьем Гестасповичем, якобы из-за имени дочери. Но я-то знаю, почему на самом деле. Качество остроты сомнительное, зато подтекст ясен, как божий день. Перетерпеть 5 минут стыда. Потом квартира пустая, одной заботой меньше. Нет, 5 минутами я не отделаюсь. Я знаю себя, самоеда. Я буду вспоминать, терзаться, хотеть все переменить, переиграть. Позже, не сейчас, в другой раз. Я уеду, оставлю распоряжение, все случится без меня.
«Ну что же вы, право! Куда вы торопитесь?»
«Мы женщины честные», — с достоинством произнесла мамаша. Она расхаживала по комнате, лавируя между кроватью.
«Одной на двоих», — отметил Алексеев,
— «столиком, хромоножкой и грудами жалкого имущества». Руки Неонилы Прокофьевны жили отдельной, особой жизнью. Брали, роняли, перекладывали. Без цели, без смысла. Оказалось, что с целью и смыслом.
Нас здесь держали из милости. Теперь другое дело. Теперь Елизавета Петровна, светлый ангел в раю, пряники кушает. А наша дороженька...
Она замолчала, поднесла платок к сухим глазам. Слова «в самое пекло» повисли в воздухе. Два воздушных шара, больших и черных, и один шарик поменьше. Узкий луч софита подбирался к ним, будто спица.
«Успеется», — отмахнулся Алексеев. «Положите вещи на место».
Больше всего на свете он желал прекратить скользкую сцену. Задернуть занавес и убраться из квартиры прочь. Квартира Заикиной вдруг показалась ему западней, ловушкой, из которой следует бежать, от которой следует избавиться и как можно быстрее. Написать дарственную. Оставить жилье двум несчастным женщинам. Репортеры растащат благодеяние по газетам, мир умилится, вытрет скупую слезу. Сам не зная зачем, он толкнул ногой баул, задвинув его под стол, и наваждение рассеялось. «Я деловой человек», — сказал себе Алексеев. «Меня театром не напугаешь, да еще таким пошлым театром. Пусть живут, пока я вступлю в права. Захочу сдать или продать квартиру, велю съехать. И даже не я велю, а доверенное лицо. Поручу брату, Юра местный. Ему и приехать не в труд. И связи, опять же, знакомства.
Благодетель, отец родной!»
Приживалки рассыпались в благодарностях, напрочь теряя лицо, столь неумело созданное предыдущей картиной отъезда. Не слушая восхвалений, Алексеев вышел в коридор. «В гостиницу!» — думал он. «В гостиницу сейчас же!»